Семьи художников – это особые семьи, и мы сегодня продолжаем рассказ об особости этих семей. В них занятия искусством часто передаются по наследству, а иногда в рамках одной семьи складывается даже нечто вроде цеховой общности. Над циклом очерков работает Татьяна Вольская.
В Петербурге в старом деревянном доме на краю города живет скульптор Дмитрий Каминкер, который многие свои работы делает вместе с сыном, а иногда и с дочерью. Сам Дмитрий Каминкер происходит вовсе не из художественной семьи.
Мой отец занимался ядерной физикой. Он сделал институт в Гатчине. Брат у меня занимается теоретической астрофизикой. Он доктор наук, тоже в физтехе. У меня с искусством никаких не было.
Вы первый?
Ну, наверное. Просто, знаете, это чтобы не делать, лишь бы ничего не делать. Кто-то сказал, что так эти евреи не придумают, лишь бы не работать. Знаете, как-то автоматически получилось. Ну, никто их, конечно, никуда не пихал. Просто они выросли в мастерской. И ничего, кроме глины, красок, ничего не видели. Ну, с одной стороны, вроде свободная жизнь, там на работу ходить не надо. Утром, когда хочешь, тогда встаешь, куда хочешь, туда идешь. Но, с другой стороны, это, в общем, довольно непредсказуемое состояние. Может, туда лучше ходить куда-нибудь в учреждение, получать два раза в месяц зарплату. Все-таки, чтобы этим заниматься, так уж надо быть чуть-чуть маньяком таким, чуть с приветом. А с другой стороны, хочется, чтобы дети были нормальными людьми. Все равно это как хобби какое-то. Особенно вот скульптура, там, ну, еще дизайн там, или дизайн интерьера, ну, то, что востребовано, а скульптура. Вот в советское время это была индустрия такая, я работал тогда, это называлось негром. Это целая индустрия была, и это нормально, можно было заработать десятую часть гонорара, а потом сделать свои вещи там в подвале, сидеть, делать какие-то штуки никому не нужные. Потом, когда открылась калитка, я стал с конца 80-х годов, работал почти 15 лет в разных странах, делал выставки и все такое прочее. Каждый раз, особенно в 90-е годы, когда все старались там приладиться, я работал в Канаде, куда рвались, а на меня смотрели как на идиота, что я еду обратно домой. У меня была такая фраза английская заготовлена, что это не всегда приятная работа быть русским, но кто-то должен делать и эту работу. Сначала тут было много всяких перипетий, включая войны с бандитами там и все такое. У нас была крыша, которая нас охраняла, потому что нас пытались тут сжечь, там напасть и все такое. Но, тем не менее, я в Канаде я нашел в Торонто всех своих родственников по отцу уехавших. У нас есть знаменитая родственница Симона Синьора, там актриса. Мы через нее вот нашли. И у меня была большая выставка в Торонто, в скульптурном саду на улице. Вот, я всех родственников пригласил по телефонной книге, они пришли, там 11 семей. И с тех пор они проводят там слеты всякие, и нас приглашают. Последний раз было 400 человек. И мы с братом одни, которые остались здесь в России, живем, работаем.
Ну хорошо, вот если вернуться к семье, вот как росли дети? Вы их учили чем-то? Вы хотели или не хотели, чтобы они пошли по вашим стопам? Как это было?
Нет, я особенно их ничему не учил. В какой-то момент они, когда подросли, немножко ездили вместе со мной. Иногда мы вместе делали проекты. Мы много всяких делали фестивалей. Фестиваль балийского искусства в Дании, скажем, мы делали несколько раз. Мы привозили балийских танцовщиц, музыкантов, скульпторов. Вместе с ними что-то делали. Там лодки какие-то привозили, каноэ. Там. В общем, дети участвовали во всей этой вот жизни развеселой. Особых денег это не приносило, но жизнь была веселая, свободная. Мы ездили куда хотели, делали, что хотели. В общем, им это, видимо, понравилось.
Сколько вашим детям сейчас?
Ой, сейчас уже им за 30. Они уже не такие уж и дети.
Как вы заметили, что они тоже будут дочка керамистом, да, сын скульптором? Вот когда это определилось?
Ну, когда они сказали, что они будут поступать в Мухинское. Там сначала они в художественные школы какие-то поступили.
Сами или все-таки?
Сами. Нет, я никогда не толкал. Потому что если бы меня отец когда-нибудь подвигал к чему-нибудь, я бы сейчас сидел в НИИ в каком-нибудь нищем кандидатом наук, в лучшем случае. Поскольку мы жили в этом всем, дома происходило все, поэтому естественным путем получилось так, что они что-то тоже брали и помогали, и в чем-то участвовали. Потом художники, все мои друзья, всякие выдающиеся в городе люди по части искусства, все бывали у нас дома. Я не знаю, хорошо ли это. Мне говорили несколько моих друзей таких, хватит плодить этих придурков, каких-то художников, там эти натуральные таланты, там слюни текут. Надо отдавать в школу бизнеса, чтобы занимались делом. Ну, черт его знает, может, так оно и лучше было бы. Но просто вот в этот момент, 80-е, 90-е годы, действительно, существование художника было таким способом какой-то независимости. Сейчас, в общем, все изменилось, деньги стали очень сильно давлеть на все, в том числе числе и на художников. Встречаться, кто в какой галерее, кто за сколько продается. Сейчас в основном я сижу здесь, мне надоело ездить. У нас какая-то здесь такая очень непрагматичная и такая идиотская. И мне это нравится. Иногда это тяжело, конечно, для окружающих. Хочется комфорта. Кроме всего прочего, мы там 10 лет жили с сортиром на улице и без воды в доме. Сейчас у нас более-менее мы что-то наладили. Но все равно иногда крысы вылезают, но по столу бегают. Надо к этому тоже привыкнуть. Людям хочется...
Без крыс.
Ну да, да. Ну как-то цивильно. Евроремонт. Ага. Ну, мне не хочется. Мне до лампочки. Конечно, может быть, я их обделил тем, что вот мы так жили. Не знаю. Мне хотелось в какой-то момент ферму какую-то сделать здесь, чтобы все жили. У нас есть кусок земли, нам город отдал. Я строю такой дом свой. Я думал, что все будут жить вместе. Ну, дети, дети, детей, там, 4 поколения. У меня мама еще жива. Ей за 90 лет она воевала в войну, там, ветераны, все такое. Мы часто собираемся вот все вместе. Такая патриархальная крестьянская семейная жизнь. В общем, это забавно.
Ну вот для семейной жизни вот это обилие художества, скульптуры, ваша работа, она как-то помогает, сплачивает семью или наоборот?
Я думаю, что и не то, и не другое. Мне это помогает. Вот сын, он тоже скульптурой занимается. Было несколько случаев, когда мы вместе делали. Ну, поначалу он мне помогал иногда, потому что это тяжелая работа, там просто мы ехали куда-то, делали. Проблема еще в том, что выставки скульптуры, ну, возить скульптуры тяжело, ее везти, а самое главное потом везти обратно. Или покупать их мало покупают. Поэтому легче бывает поехать и прямо на месте сделать. Ну и сам процесс изготовления скульптуры, он становится таким учебным процессом, если это в каком-то университете. Ну и потом выставка там. И все. И мы вот с сыном несколько раз, и с дочкой тоже мы несколько раз ездили, вместе что-то делали, выставки и какие-то перформансы.
Приятно с детьми работать?
Да, приятно с детьми работать, приятно. И такая бригада получается интересная.
Вы не ссоритесь, не давите на них?
Стараюсь не давить. Ну, бывает, наору что-нибудь такое, но потом сам расстраиваюсь. Мы с сыном прошлую зиму делали большой фонтан из гранита перед Приморской администрацией. Большой, огромный, там больше 20 тонн гранита. Мы вдвоем перелопатили это все там.
Как в советское время были семейные подряд.
Ну, типа, да.
А потом, попрощавшись с Дмитрием Каминкером, я, не выходя из старого скрипучего дома, стучусь в другую дверь и оказываюсь у его соседки, художницы Татьяны Калибабы. Она иконописец, муж ее скульптор, дочка Клава тоже, пусть не профессионально, но занимается искусством, пишет картины, делает галстуки. Семья, где все художники, это иногда хорошо, а иногда не очень, говорит Татьяна.
Для художника всегда важна своя такая личная территория, личная, своя собственная, индивидуальная. А в семье эти границы стираются. Иногда бывают, конечно, казусы такие, что лучше бы был подальше, или был бы не художником и ничего бы не понимал, или совал бы свой нос, помалкивал бы.
Ну, вот у вас с мужем все-таки больше плюсов?
Наверное, все-таки больше плюсов. Ну, такие бывают, конечно, казусы, но это все-таки редкие, скажем, исключения, когда человек тебя раздражает своими замечаниями, тебе это кажется все неправильным, это не так. Но чаще всего это все-таки люди уже друг к другу привыкшие, знаем, как друг другу что сказать, более тактично. Это помогает, потому что взгляд со стороны, он корректирует.
А детей растить в художественной семье?
Ой, не знаю, мы по-другому не пробовали. Так что сравнить не с чем.
Клава, каково было расти в такой семье?
Я думаю, что для меня это было идеальное условие. Во-первых, потому что в любом случае это твои родители, которые тебе дали определенное, скажем, генетическое наследство, которое все равно как-то влияет на то, что тебе нужно, что тебе не нужно.
Но вы не пошли по стопам родителей, да? То есть получили другую профессию врача?
Ну, это если рассматривать с точки зрения вуза, формальности, то, конечно. Получается, что вообще другая среда, и многие говорят, что как это так, и как это сочетается. Вот замечательно сочетается. Особенно, когда занимаешься арт-терапией с разными контингентами.
А у вас какая профессия врача была?
Терапия сейчас, первичная специализация. В этом году заканчиваю по терапии. То есть для начала я решила пойти в общую терапию, потому что муж у меня тоже терапевт, но он еще и военный врач. Почему мы заканчивали военно-медицинскую академию, я как гражданская, он как военный. Но я думаю, в дальнейшем много посвящать своего внимания вопросам психотерапии и арт-терапии в частности.
Вот. А что это за галстуки, что вы выставляете?
Это мое такое хобби, которое родилось в год, когда я не поступила в медицинский вуз. И у меня был свободный год, когда можно было задуматься о том, точно ли хочешь ли ты туда идти или нет. Или все-таки в другое куда-то место, или все-таки в художники. И я параллельно с подготовкой к поступлению решила, что надо что-то еще делать. И нашла у папы в шкафу галстук, который он никогда в жизни не одевал. Кто-то ему подарил. Я говорю, дай мне его на растерзание. Вот, и я его порезала, нашила на него бусинок, меховых кусочков. И это был первый галстук. После этого я поняла, что это неисчерпаемая тема, которую можно развивать в любых направлениях. Но сейчас, конечно, времени мало на такие занятия, но когда получается этому уделить какое-то внимание, то это очень большое счастье.
Я смотрю, вы и пишете красками что-то, да?
Да, да. Сейчас, правда, я сама с собой как арт-терапевт занимаюсь арт-терапией больше.
Ждете ребенка, да? Кто там в животике?
Говорят, девочка.
Вы не только в художественной, вы еще и в православной семье росли, да? Мама пишет иконы. Вы не пытались сами в детстве тем же заниматься?
Мама фотографии есть, где я с картиной с распятием. Это я помню, как я ее рисовала, картину. Но мне было, наверное, лет 5 или 6. Ну, первый иконостас, который вот был первый заказ, наверное, он был впечатляющим, потому что до этого так мама писала иконы в основном маленькие, и это все где-то было параллельно моим каким-то другим занятиям, а здесь это начало происходить все в мастерской уже, когда папа сказал, что вот и выделяет там часть территории для иконописцев, чтобы они работали. Большой заказ в церковь вот Петра и Павла в Шуваловском парке, и большие доски, и большие иконы. 6 человек, которые собирались и писали, и работали, все это было, конечно, грандиозно.
Вы все-таки связываете дальнейшую свою жизнь с искусством, хотя бы отчасти.
Конечно. Но я думаю, что это вообще для меня и творчество, и жизнь неразделимы, потому что жизнь без творчества – это не совсем жизнь.
Говорила Клава, дочь художницы и скульптора.
Семьи многочисленных художников Петербурга исследовала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Лина Ширяева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.